Христос рождается, славите!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Вниманию слушателей Радонежа в Ростове-на-Дону по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 по 17 января в КВЦ «Вертел-Экспо». Адрес: проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращаться по телефону, код Ростова-на-Дону 863-268-7768. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов крещения» с 11 по 17 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке крещения с 11 по 17 января с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. 10 января в 19 часов в Большом зале Московской консерватории состоится третий концерт из цикла «Музыка митрополита Илариона», посвященный 50-летнему юбилею председателя отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополита Волоколамского Илариона. В программе вечера монументальные по продолжительности и изумительные по красоте музыкальные произведения владыки, рождественская оратория для солистов, хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра. Билеты в кассах консерватории, на сайтах по номиналу concert.ru, Ticketland, а также по телефонам 8495-629-77-21, 629-89-09.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-5039 и задавать их.
Батюшка, ну у нас уже есть вопрос, его задает раб Божий Максим. Здравствуйте, отец Олег. В Евангелии Господь сказал: «Многие прокаженные были при пророке Елисее, и исцелился Нейман сириянин, и много вдов было при пророке Илии, и только в Сарепту Сидонскую был послан пророк Илья». Батюшка, почему только к этим людям были посланы пророки? Что, другие не были достойны? Разъясните, пожалуйста.
Христос, скорее всего, так сказал, чтобы устыдить иудеев, которые думали, что Бог проявляет свою заботу только о них. Но и в наше время некоторые православные тоже так думают о себе, что как бы вот Бог только о нас заботится. Но реально, конечно же, Господь проявляет свою заботу о всем роде человеческом, о всех национальных и религиозных группах, социальных группах. В Писании же прямо сказано, например, в книге «Деяний святых апостолов», мы им живем, движемся и существуем. Причем это сказал один из языческих поэтов, а апостол Павел процитировал его слова. И в 17 главе книги «Деяний», 26 стих, сказано о Боге, что Он как бы контролирует все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. То есть Бог, Он промышляет заботиться о любом народе. Иногда Бог делает так, что один народ Он заменяет другим. Там, сгоняет один народ другим народом. Но вот, например, сербский патриарх Павел, отвечая на недоумение сербов, почему они потеряли там Косово и так далее, он сказал очень интересно. Если албанская женщина рождает 7 детей, а сербская делает 7 абортов, то эта земля нужнее албанцам, чем сербам. Вот Господь и распорядился землями Косово и Метохии так, как посчитал нужным. Что-то можно добавить. Действительно, Бог может нас наказывать другими народами, а может восстанавливать и справедливость. Даже через нехристианские народы. Если действительно мы себе позволяем, там, что наши жены делают аборты, а какие-нибудь огоряне, наоборот, там, плодятся и размножают, только из-за исполнения этой заповеди Бог им может дать преимущество перед нами. И мы должны об этом всегда помнить, в том смысле, что Бог, Он нелицеприятен. Он промышляет о всем творении. И причем Бог заботится не только о всех людях, но Он заботится, как из Библии мы видим, о зверях полевых, о птицах небесных. Он украшает лилии, Он украшает деревья красивыми сочными плодами. Сказано, что каждой звезде на небе Бог дает имя. А что значит дать имя? Это подчинить своей власти. То есть Бог управляет всем мирозданием. И иудеям, вот им казалось, что только вот имя занят Господь, вот день и ночь только вот о них и думает. Но это далеко не так. И чтобы вот как-то смирить этих людей, остудить их вот такое самомнение, Христос поэтому и приводит вот этот пример о том, что действительно много было прокаженных в одни Елисея, а исцелился вот Наиман, сирийянин, а о других ничего не сказано. И много вдов было в Израиле, а только вот в Сарепту Сидонскую был послан от Бога пророк Илья, чтобы позаботиться о ее ребенке.
Батюшка, по-моему, еще очень интересный вопрос. Его задает Кузнецов Евгений Борисович. Батюшка, Христос принял мученическую смерть на кресте ради нашего спасения, а Иуда и Понтий Пилат в меру своих сил, пусть даже неосознанно, помогли осуществиться в воле Бога. Так, может быть, следует простить их, как и всех иудеев, кричавших «распни его». Ведь теперь мы имеем шанс на спасение, а это значительно важнее ошибок этих людей. Ведь, как бы то ни было, они сами, того не ведая, осудив невиновного, спасли всех христиан.
Я напоминаю, наш телефон 959-59-39. Ну, что можно ответить на вопрос Евгения Борисовича? Здесь, конечно, важно обратить внимание на реакцию Христа и апостолов на всех этих людей. Там, иудеи, там, отдали его на распятие римлянам, римляне-язычники распяли. Давайте вспомним, что в Евангелии от Луки, 23 глава, 34 стих, мы находим такие слова. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это вот слова Христа, его молитва. А проповедь апостолов, вот слова апостола Петра, это уже Деяний, 3 глава, 17 стих, Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. То есть Христос не просто их прощает, а молится, обращается к Отцу Небесному и находит извинения. Они не знают, что они делают. И апостол Петр, он говорит, что вы и начальники ваши сделали это по неведению. Здесь мы видим, что и сам Христос, и святые апостолы, они стремятся найти извинения для запятнавших себя богоубийством. И действительно трудно представить, что кто-то участвовал во всем этом с полным осознанием, что он воюет с Богом. Такое трудно представить. Даже дьявол, он не борется с Богом. Дьявол боится Бога, он трепещет и верует. Взаимоотношения между Богом и дьяволом – это не перетягивание каната. И вот в Писании, например, сказано, это Евангелие, опять же, от Луки, 9 глава, 18-19 стих. «Он спросил их, за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». То есть в массах еврейского народа не было представления о том, кто есть Христос на самом деле. И это для них извинение. Христос и говорит, ибо не знают, что делают. Здесь налицо как бы грех, совершенный по неведению, а это другой грех. Вот когда ты сознательно что делаешь, а другое дело по неведению. Вот в книге чисел, в 15 главе, там обговаривается, что грех, совершенный по неведению, он не несет такого наказания для человека, как совершенный с полным осознанием. Для нас важно и личное свидетельство апостола Павла, который пытался понять, почему его гонители христиан, Сын Божий, призвал стать своим апостолом. Ну, вот, например, 1 Тимофея, 1 глава, 12-13 стих. Павел пишет, «Он, то есть Христос, признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помиловал, потому что так поступал по неведению, в неверии». То есть Павел так поступал по неведению, пребывая в неверии. Это как смущающее обстоятельство на самом деле. А ведь он, как сказано, он дышал угрозами и убийствами на учеников Иисуса Христа. И иногда люди спрашивают, так что, может быть, простить всех этих иудеев, кричавших, распни, распни его, ведь теперь мы как бы имеем шанс на спасение, это значительно важнее ошибок этих людей, ведь как бы то ни было, но они сами того не ведая, осудив невинного, спасли всех христиан, например. Но на самом деле это в таком отношении как бы цитируется Писание. Читаем. «Если же падение их, то есть иудеев, богатству миру и оскудение их богатству язычникам, то тем более полнота их, то есть когда они обратятся к Христу перед его вторым пришествием». И Павел пишет. «Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, то есть евреев, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их, то есть отвержение от Христа, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то есть Авраам, Исаак и Яков, то и целое. Если корень свят, то и ветви». Это послание к римлянам, 11 глава, с 12 по 16 стих. И вот здесь же тоже 11 глава к римлянам, 25-26, Павел со всей очевидностью пишет. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова».
И как помню, вы как-то говорили о том, что если бы иудеи приняли Христа, то произошло бы конец мира, то есть
да,
был бы
да,
страшный суд сразу.
Кстати, именно так. Это благо то, что они не приняли для нас, языческих народов. Потому что Христос, когда начинает миссию, он говорит апостолам: к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите. Идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля. А когда сами иудеи не приняли Христа, тогда уже Христос говорит апостолам: идите проповедуйте всем народам.
У нас теперь в студию есть звонок, пожалуйста, говорите.
Я хотела бы задать такой вопрос. Что означает праздник Собор Пресвятой Богородицы? И есть ли икона Собора Пресвятой Богородицы?
Я бы вам рекомендовал купить подробный календарь церковный, где рассказывается кратким образом о каждом празднике, о каждой иконе и о том святом, праведном, память которого мы совершаем. Под собором, например, там архистратига Михаила и небесных сил, мы имеем в виду прославление всех ангелов. Когда речь заходит о соборном почитании Девы Марии, речь может идти о том, что почитаются все образы, которые мы имеем, иконы, связанные с Девой Марией, или же соборное почитание всего святого семейства. Здесь может быть как бы причина одна или другая. Поэтому лучше всего это иметь под рукой краткий такой календарный справочник, где даются короткие объяснения, или же просто заглядывайте в жития святых Дмитрия Ростовского. Он там достаточно подробно освещает важные праздники в течение всего года.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Знаете, я вот к вашим словам хотела бы у вас спросить два вопроса. Вот, например, если человек не понимает, например, вот в секту пошел к баптистам, что ему проститься, или же даже если кто к Христу даже не приходит, не понимает, значит, что ему проститься, что ли, непонятно.
А второй вопрос? Ну ладно, ограничимся первым. Мы с вами выяснили, Христос говорит, они не знают, что они делают. Апостол Петр проповедует, говорит, по неведению это сделали вы и ваши начальники. Павел о себе говорит, меня Христос избрал, потому что я, да, был гонитель, но я в неведении пребывал и в неверии. Вот такие обстоятельства, они являются неким извинением для людей. Не в том смысле, что там неверие – это то, что может помочь человеку. Нет. А в том смысле, что есть объяснение, почему он не идет к Христу, там, или почему там человек не идет в церковь православную, а ходит где-то еще. У него есть полная убежденность, что с кем он общается, вот это и есть настоящая церковь. И когда апостол Павел дышал угрозами и убийствами на учеников Иисуса Христа, у него была ревность не по рассуждению. А ведь сам Христос сказал, что наступит время, когда даже убивающие вас будут думать, что поступая так, они служат Господу Богу. А сейчас так происходит в Европе. Какой-нибудь там огорянин может взорвать себя, там, людей вокруг себя. И он это делает с полной уверенностью, что он служит Богу. Что Богу это надо. Конечно, Богу это не надо совершенно. Господь хочет, чтобы грешные покаялись, обратились к Богу. Как сказано, Бог не хочет смерти умирающего. Бог, он жизнодавец, он источник жизни. Он не может быть противоположностью того, чем и кем он является. Просто надо понять, что есть ослепление у людей. И к таким людям, которые не понимают истин православия, надо относиться как к недужным, болященькие. Я помню, как-то в детстве, значит, я подходил к храму, а там бабушки ругались с каким-то там дружинником, у него прям повязка такая красная. Такой человек со стремительным взглядом партийного работника, он что-то ему объясняет. А моя бабушка выходила меня встречать, и она ему говорит: да чего вы с ним ругаетесь? Коммунист, убогий, болященький. Он такие глаза сделал, так оскорбился. Да сами вы тут болящие. Она, ну, вот видите, у нее там слюна изо рта уже идет. То есть надо немножко нам сбавить темп, то есть на тех, которые там лают на нас, не надо самим превращаться в псов, которые бросаются.
Ваш, ну и мне кажется, что это очень полезно, потому что все-таки вот в этом контексте мы должны помнить, что Господь с нас будет спрашивать намного строже.
Конечно, вот с нас действительно, как со знающих, спрашивается значительно больше, чем с тех, которые неверующие, не знающие. Нам как раз извинений уже нет. Но мы не должны считать, что это наше состояние, оно как бы нас подставляет. Нет. Находясь в церкви, мы знаем, какими средствами можем воспользоваться для собственного спасения. Если у человека грехи, он идет на исповедь. Если он хочет попалить тернии прегрешения, саму склонность к греху, он идет к причастию. Если есть там забытые грехи, человек на соборование идет. А мирские люди, они вообще не знают, а есть ли какие-то средства для такого исправления собственной жизни. Они просто вот в неведении пребывают. Это как, я часто привожу такой пример, это как музыкальный слух. У одного есть, а у другого нет. Или дальтоники, они вообще не различают красок этого мира. Они на зеленый могут сказать, это синее. А на синий скажут, что это зеленое. Это, конечно, трагедия этих людей.
Ведь бывают чудеса, что и у дальтоника появляется полная гамма цветов.
Я не знаю, может такое произойти, как медицинский случай, но по благодати Божией реально неверующие становятся верующими, сектанты становятся православными. Это реальность, в которой мы живем.
Это самое большое чудо, наверное.
Это великое чудо, и отцы святые говорили. Чудо не то, что там воскресили какого-нибудь человека, чудо, когда язычник становится христианином, когда еретик становится православным, когда неверующий становится верующим. Вот это подлинное чудо. Чудо религиозного и нравственного перерождения человека.
А у нас снова звонок в студию. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Всем желаю доброго здоровья. Батюшка, у меня два вопроса. Вот по Евангелию. Первый вопрос такой, когда сатана на горе искушения искушал Иисуса Христа и говорил ему, поклонись мне, и вот я тебе предоставлю все царства, потому что я ими владею. Вот почему он это говорил? Он же все-таки тварь, а не творец, Господу же все принадлежит. Это вот первый вопрос. А второй вопрос, когда юноша в Евангелии, по-моему, от Иоанна, добродетельный, ему Господь сказал, что продай все свое имение, возьми крест и следуй за мной. Почему он именно назвал слово крест? Вот такие два вопроса. Спасибо.
По первому вопросу, дьявол не мог приступить к Богу, чтобы искушать Создателя. Поэтому святые отцы говорят, что дьявол, подходя к Иисусу Христу, трепетал Бога, но приступал к человечеству Христа Иисуса. То есть дьявол был посвящен в тайну, что Иисус Христос, он не только истинный Бог, но и истинный человек. Поэтому, приступая ко Христу, он трепетал Бога, но приступал к человеку. А если говорить о юноше, о неблагоразумном юноше, то проблема этого человека заключалась в том, что он слишком был привязан к тем богатствам, которые он имел. Сначала Христос одобрительно отнесся к нему, когда юноша сказал, что он все исполняет одни юности своей. Но Христос сказал, тебе одного не достает, если хочешь быть совершенным, пойди раздай все, что имеешь, и следуй за мной. А когда вот юноша отходит с печалью, Христос уже начинает рассуждать, говорить в общем. И он произносит фразу, кто идет за мной, но не берет креста, а тот недостоин меня. Крест в то время означал не крест Господа, а крест как символ мучения. Иными словами, Христос сказал как бы этим людям, да, вот этому юноше мучительно тяжело отказаться от своих богатств, но человек не может пойти за мною и не испытать каких-то мучений. Ведь многие люди ходят в церковь, они чувствуют себя в храме очень комфортно. Очень комфортно. Как один человек мне сказал, а я вообще-то не верю, там, что что-то есть за гробом. А я его все время вижу, он в храм ходит в воскресенье. Я его спрашиваю, а зачем тогда вы ходите в храм? Он говорит, я себя как-то лучше чувствую. Особенно, когда вот святой водой у меня побрызгает. У меня так выравнивается все как-то в душе. У меня давление выравнивается там. У него проблемы с давлением. И вот когда человек думает, что религия – это некая такая релаксация, и все, он не понимает сути христианства. Христианство – это действительно жертвенное исповедание веры. И тот, кто идет за Христом, он должен быть готов не только к благостным озарениям, к фейерверку счастливых таких настроений, чувств, но и к мучениям. Поэтому крест в данном контексте, вот до голгофских событий, когда об этом говорится в Евангелии, это всегда символ мучений и страданий, невыносимых мучений и страданий. И когда Христос говорит, кто идет за мной и не берет креста, тот недостоин меня, он как бы говорит, да, вот у тебя есть вот болезнь, у тебя есть какие-то скорби, у тебя есть какие-то неприятные обстоятельства в жизни. Но если ты не примешь это как из рук Божьих, то как ты сможешь стать христианином? А религия христианская, напротив, она все наполняет смыслом. И болезнь, и скорбь, и гонение, и тесноту, и саму смерть мы наполняем смыслом. Там, где безбожники видят небытие и мрак, мы видим свет и Христа.
И как еще говорит преподобный Силуан Афонский, да, ведь он говорит, молиться за людей – это кровь проливать.
Да, даже молиться за другого – это уже некое мучение.
А у нас снова вопрос. Пожалуйста, говорите. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. С Рождеством Христом.
С праздником.
Здоровья вам, батюшка наш любимый, и ведущему. Спаси Христос. Батюшка, скажите такой вопрос у меня. Значит, вот человек умер. Как считается ему, допустим, 1 января? Считается 3-9 дней там с 1 января или сутки надо отсчитывать?
А если человек умер до захода солнца, например, человек умирает в понедельник, то считается, что он умер в понедельник. Если он умер уже в понедельник после захода солнца, это уже другой богослужебный день. Поэтому действительно удобнее высчитывать сутки. Потому что сутки вмещают в себя целый полный день, и так мы и поминаем. Так 9-й день высчитываем, и 40-й день высчитываем, и 3-й день погребения.
Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Сергей Павлович вас беспокоит. С праздником Рождества. Женщина задавала вопрос не о том, говорится, властен или не властен Господь над миром, а о том, почему сатана как бы говорит, что эти царства принадлежат мне. Я думаю, ссылаясь на святых отцов, что здесь сатана попросту лгал. Но у меня другой вопрос, это я про женщин. А вопрос у меня вот именно по израильскому народу. Даже если они совершили это, как говорится, по неведению, и Господь молился о них, это не избавило их от наказания. Мы видим, что они претерпели ужасную расплату. И когда говорит, что Израиль весь спасется, то это нельзя понимать буквально, потому что многие толкователи Библии из среды евреев говорили, тогда вводили даже переселение душ, потому что говорит, ведь те души, которые не веровали в пустыне, они погибли, как же они могут спастись? Следовательно, они будут переселены в тела новых людей. Но здесь речь идет,
конечно, суть вашего вопроса.
Тут мой вопрос к тому, что не весь Израиль спасется, а спасется только новый Израиль, и те евреи, которые примкнут к нему, то есть к православной церкви.
При толковании 11 главы вы допускаете серьезную ошибку. В 11 главе послания к римлянам говорится о падшем Израиле. О падшем Израиле. Не о новом, а именно о ветхом Израиле. Давайте посмотрим. Значит, 11 глава послания к римлянам, ну, с 11 стиха и ниже. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Понятно, что речь идет об иудеях. Они приткнулись. И Павел спрашивает, неужели, чтобы совсем пасть? Никак. но от их падения спасение язычников. То, что они пали, отвергнув Христа, Христос перенаправляет апостолов уже эти проповедовать всем людям. Чтобы возбудить в них ревность. У них появится ревность. Если же падение их, богатство миру, и оскудение их, богатство язычникам, то тем более полнота их. Где же тут говорится о Новом Израиле? Новый Израиль не падал, не оскудевал. Новый Израиль – это христиане. Они были, наоборот, подняты, наполнены благодатью. И потом решающий такой текст, очень важный, это, опять же, к Римлянам, 11 глава, 28 стих. «В отношении к благовествованию, то есть по отношению к Евангелию, они враги ради вас», то есть ради уверовавших из язычников. Да, мы знаем, что иудеи – враги Евангелия. И об этих же людях пишется далее. А в отношении к избранию – возлюбленные Божьи ради отцов. То есть ради Авраама, Исаака и Иакова. Это же об одном и том же говорится в народе. Да, они не приняли Евангелие, враги благовествования. А в отношении к избранию – возлюбленные Божьи ради отцов. Поэтому не надо путать Новый Израиль с Ветхим, это было бы кощунственно. Но я с вами согласен, что когда Павел говорит, это 26 стих 11 главы, «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Иакова», конечно же, Павел имеет в виду здесь остаток только тех, которые доживут до времен пришествия Христова и уверуют во дни Антихриста через проповедь пророка Ильи, которого во дни Антихриста Господь пошлет на землю, он придет на землю и обратит сердца детей к отцам.
С пророком Енохом, как будут посланы две маслины, сказано, да, в Апокалипсисе.
И вот Малахия пишет как раз об этом событии, пророк Малахия, 4 глава, 5-6 стих. Здесь Господь говорит через Малахию. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Поэтому, когда мы касаемся этого вопроса, если кто-то хочет сказать, что иудеи враги по отношению к Евангелию, сказал это, добавь, что и возлюбленные Божии. А если кто-то будет говорить, а не только возлюбленные Божии, это тоже крайность, добавь, что и враги благовествования. И Павел в этом же послании к римлянам пишет, сколько не был бы многочислен еврейский народ, как песок морской, только остаток спасется. Остаток – это те, которые вот, они доживут до тех времен, когда будет всеобщая апостасия, и когда дверь спасения закроется для всех народов. Но тогда, через проповедь пророка Ильи, она откроется для Израиля, Ветхого Израиля. Поэтому не надо сумятицу вносить в сознание людей. Мы не смешиваем Ветхий Израиль и Новый, но 11 глава, она относится как раз к ситуации, связанной с падшей скинией Давидовой, о которой Бог говорил через малых пророков, что он восстановит падшую скинию. А Новый Израиль, он не пал. Новый Израиль – это церковь. А Ветхий Израиль пал. И эта скиния нуждается в реставрации, восстановлении. Это очевидные истины.
Пашка, я когда такие вопросы слышу, я прям радуюсь, потому что, ну, вообще люди, мало того, что задают достаточно глубокие вопросы по Писанию, так вот еще, видите, некоторые еще и отвечают на предыдущие вопросы.
Мне очень нравится вот вопрос Сергея Павловича. Почему? Может быть, иногда он так колко спрашивает о чем-то, но он всегда вот такие точечные вопросы делает по существу. на самом деле это показывает, что уровень наших радиоприхожан, он растет. Они не просто уже ссылаются на какие-то тексты, они могут цитировать и святых отцов, и это очень важно.
У нас еще один, несомненно, очень глубокий вопрос. Мы слушаем, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Здравствуйте, с Рождеством Христовым.
Спасибо, Господь.
У меня такой вопрос. Книга Иова. Сатана приступает к Богу или к человеку? Говорит, вот только душу его не трогай. И второй вопрос. Сионская горница, преломление хлеба и вина, приложение его в тело и кровь. Это действительно тело и кровь? И в таком случае, а зачем тогда Голгофа? И я вас очень-очень прошу помолиться за нашу девочку Наташеньку. У нее ДЦП плюс имбецильность. А воспитываем мы ее одни. Я Галина и муж Андрей. Очень-очень просим ваших молитв.
Помолимся за Галину Андрея, за Траковицу Наталью. Давайте по поводу первого вопроса. Это книга Иова, первая глава. 6 стих и ниже. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа». Сыны Божии – это Бней Элогим, так называются ангелы. «Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее», и так далее. Здесь мы не видим, что сатана вопрошает Бога. Нет, он отвечает на вопросы Господа. Как дух, который трепещет перед Богом, как Иаков говорит, бесы веруют и трепещут, он отвечает на любое божественное вопрошание. И когда заходит далее речь о возможном искушении Иова, то Господь полагает предел. Вот это ты можешь сделать, а это не можешь. Вот это ты можешь совершить по отношению к нему, а вот здесь ты должен остановиться. То есть зло, существующее в мире, оно существует в мире не без контроля. Не без контроля. Вот это надо понять в том смысле, что Бог одинаково в этом мире контролирует и добро, и зло. И Бог всегда полагает предел для сил зла, вот до чего они могут дойти, а до чего они дойти не могут. Вот это такая как бы объективная реальность, в которой мы существуем. Это по поводу первого вопроса. И второй вопрос по поводу Сионской горницы. Я так понимаю, вы спрашиваете о событиях Тайной вечери. Тайной вечери, прежде всего. Тайная вечерь, она как бы предваряла события Голгофы. Но реально они причащались на Тайной вечере тела и крови. Почему? Потому что Бог есть тот, как Христос сказал сам о себе, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Бог есть владыка пространства и времени. В Боге история имеет обратное наклонение. Поэтому, скажем так, в реальности Бога все возможно. Мы исповедуем, что Бог вездесущ. Что значит вездесущ? Он присутствует одновременно в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. Августин выразил эту мысль словами, что у Бога нет прошлого и будущего, у него всегда настоящее. И что интересно, посмотрите толкование святых отцов на книгу «Бытия», где рассказывается, что Авраама встречал Мельхиседек, царь Салима, и принес дары для Авраама, хлеб и вино. И Авраам принимает эти дары, а Иоанн Златоуст, точнее, извините, блаженный Августин, дает объяснение. Тогда Авраам причастился телу и крови Христова. А это же событие было там за тысячи лет до голгофских страданий. Что имеется в виду? отцы воспринимали это как евхаристические дары, хлеб и вино. И то, что для Бога действительно история имеет обратное наклонение. Вот как такое может произойти, мы не знаем. Мы не понимаем. Потому что мы существуем во времени и в пространстве. И мы ограничены, кстати, и временем, и пространством. Но на Бога ничего этого не распространяется. Поэтому божественная реальность, она и проникает вот в нашу реальность через таинство церкви. Любое таинство, оно совершается Духом Святым. И божественная реальность становится чуть ли не осязаема, когда мы, живущие во плоти, переживаем эту реальность, приступая к тому или иному таинству церкви. Поэтому не надо удивляться, что до голгофских страданий на Тайной вечере Христос говорит, вот это кровь моя, вот это плоть моя и так далее, и они как бы участвуют в литургии. Да, они участвуют в литургии. И надо сказать с оговоркой, не как бы. И более того, Златоуст, вот уже точно Златоуст, он писал, где бы ни совершалась бы литургия, в городе или в селе, то есть уже в наше время, далее он говорит, кто бы ни совершал литургию, Павел или Петр, это все та же тайная вечерь, на которой Христос прилагает святые дары. То есть таинственным образом существует только одна литургия. Мы знаем там литургии предосвященных даров, там Василия Великого, Иоанна Златоуста, там литургии, которые были в прошлом, которые в настоящей реальности. То, что служится в Китае православными, то, что в Америке, там, во Франции, в России. Оказывается, это одна литургия. Это та же самая тайная вечер, на которой Христос произносит слова «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Вот невозможно для человека, оно действительно возможно для Бога.
У нас есть звонок в студию, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер всех. Праздником Рождества Христова. И у меня вот вопрос такой. Канон ко святому причащению, песня седьмая. А в разных молитвословах встречаются разные ударения. В каких-то телу золотому, а в каких-то телу золотому. И в принципе, видимо, смысл и так есть, потому что телу имеется в виду тельцу, а тело, ну, то есть плоть. Хотелось бы уточнить, батюшка, как вы считаете, имеет ли значение, как здесь ударять и как правильно? Благодарю.
Я бы дал вам такой совет. Приобретите дореволюционное издание. Тогда очень серьезно относились к текстам. И посмотрите, как там сказано. Более того, есть репринты почти всех богослужебных книг, которые выходили до революции. Если сейчас трудно найти саму, скажем так, дореволюционную книгу, то репринты, они доступны и в формате PDF, они доступны даже на просторах интернета. Вы можете найти, извиняюсь, и по дореволюционному изданию вы сможете более точно установить, вот как правильнее произносить то или иное слово, о чем идет речь.
То есть это не проблема, сегодня может это доступно, да, в православных магазинах книжных, такие тексты, в принципе, ну, продаются, да, батюшка? То есть...
Да. Если в магазине мы не можем репринт найти, можем найти его даже в интернете.
А у нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло, вы слышите? Здравствуйте, батюшка, да. С праздником. У меня такой вопрос. Вот в утренних молитвах, в молитве Василия Великого есть такие слова. У него же «несть» применение, осенение. Насколько я знаю, слово «несть» означает «нету». Не имеется. А как вот здесь понять, что значит, у него нету применения
приложения? Приложение. Имеется в виду, что природа Бога никогда не меняется на природу человека. В Боге действительно нету никаких приложений, применений. Почему? Потому что одно дело природа Бога, другое дело природа человека, другое дело природа ангела. Применение и приложение не существует. Об этом, кстати, Иоанн Дамаскин писал, что применения природ нету. И каждое существо имеет свою природу. Но в то же время мы допускаем, что по благодати может происходить применение природы или приложение природы. Об этом мы можем прочитать, например, второе соборное послание святаго апостола Петра, глава 1, 3, 4 стих. Здесь сказано: «Как от божественной силы Его, то есть Христа, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Как это? Мы, люди, можем соделаться причастниками божеского естества, если нету приложения природы. И я, по-моему, уже рассказывал уже неоднократно, Владимир Лоский, он вообще так трагически восклицал: если бы каждый причастник становился бы причастником божеского естества по природе, то наш Бог был бы не трехипостасный, он был бы тысячеипостасный. Но такого не может быть. И находя как бы разрешение этого такого внешнего противоречия, Владимир Лоский подчеркивает с акцентом: приложение есть, но не по природе, по благодати. То есть мы действительно становимся причастниками божеского естества. Вспомните молитвы перед причастием, после причастия. Там сказано, что ими же обожаемся. То есть, причастясь от этих тайн, мы вкушаем ипостасного соединения божественного и человеческого во Христе. То есть, по благодати есть приложение природ, но нету несим приложения природы по самой природе. Бог всегда остается Богом, человек всегда остается человеком, ангел всегда остается ангелом. Но благодать, она как бы нарушает законы природы, нарушаются естества уставы, как есть такое песнопение, вот в Деве Марии там, нарушаются естества уставы. Дева рождает, она в Рождестве Дева, по Рождестве Дева, и она вообще присно Дева, до Рождества Дева.
Батюшка, я позволю себе отойти немножко от темы, дело в том, что расширить наш формат, потому что дело в том, что радиослушатели просто нас слушают и не видят, а я вот вижу, вот как вы в два касания очень часто открываете нужные места в Библии, которые вы держите в руках. Вот мы, находящиеся в студии, это видим. Батюшка, вопрос: в чем секрет, как вот, что делать, как вот, чтобы знать Писание, что делать вот таким... Для этого.
Никакого секрета нет, на самом деле. Дело в том, что я, во-первых, пользуюсь одним изданием Библии. Это очень важно, когда человек всю жизнь пользуется одним изданием Библии. Почему? Он визуально уже различает. Нужный текст находится справа страницы или слева страницы, в нижнем абзаце, в верхнем абзаце. То есть, когда мы регулярно читаем Священное Писание, пользуемся одним и тем же изданием, то со временем очень легко как бы начинаем ориентироваться именно в этой книге, по этому тексту. И я с 12 лет, я читаю Писание. Я помню, когда мне было 12 лет, я пришел к своему другу, он жил на Гагаринской улице в городе Орехово-Зуево, Сергей Шустров. И он мне показал Библию, огромную такую Библию. Я спросил, что это? Он говорит, это книга. Я говорю, книга не бывает такая большая, может быть, это коробка? Он говорит, да подойди, посмотри. И потом вот они пошли навстречу нашей семье, и нам продали эту Библию. мы ее купили, я помню, когда ее внес, это было зимою, мороз, снег скрипел под ногами, я там в валенках бегал, и вот 12-летний мальчишка, я приношу в дом эту Библию, которую мы купили, она была в газету завернута, в авоське такой огромной, и мы на стол ее выкладываем, разворачиваем, вот это был такой момент, веха жизненная, бывают такие моменты важные в жизни каждого человека. И когда вот открываем эти страницы огромные, первая Библия вообще была на церковно-славянском языке, вот меня трепет обхватил. Я 12-летний мальчишка, я вот ощутил вот сердцебиение такое сильное, и такой трепет, как вот мурашки пробежали вот от головы до пяток, от пяток назад. И с тех пор, вот, по милости Божией, вот благоговение перед Словом Божьим, я надеюсь, меня не покидает. И я думаю, что каждый должен позаботиться, обеспечить своему ребенку первую его личную Библию, чтобы он вот знал, что это его. Есть домашние там Библии, скажем так. Или кто-то там крестный отец или крестная мать какого-то ребенка, который там где-то живет. Вот крестные обязательно должны обеспечить своих крестников текстами Священного Писания, подарить, насколько можно торжественно, чтобы это произошло. Потому что когда мы общаемся со Словом Божиим и имеем навык такого общения, это приносит на самом деле нам великие ощущения.
Потрясающе. Чудо настоящее. Да, ну у нас снова вот очень радостно, что только поток звонков. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Олег, Владимир, с праздником.
Добрый вечер, с праздником Рождества Христова.
Отец Олег, у меня к вам такой вопрос. Вот смотрите, Библия и Евангелие – это очень древние книги, и до революции вот, у людей они были все. Люди были неграмотные совершенно практически. Не так, как сейчас. Сейчас вот есть телевидение, радио, интернет, газеты, печатных изданий много. Но вот я слушаю. Вопросы задаются такие, вот просто мне ваше мнение надо узнать. Вопросы людьми задаются такие, что, ну просто что есть, что пить, как там правильное ударение делать, еще что-то. Вот как же люди были более духовные в то время, более почитали Бога, более соблюдали заповеди все. А сейчас как у них, понимаете, вот они не могут даже пойти к батюшке в церковь, просто вот такие вопросы узнать, простейшие.
А вы знаете... На самом деле, раньше люди были более образованные, чем сейчас. Во-первых, если вспомнить самые древние времена, скажем так, вот, например, Средневековье Руси, ребенка учили читать по псалтыри. Не просто там какая-то абвгдейка, а именно псалтырь. Аз, буки, веди. Каждая буква, она разговаривала с ребенком. И когда в советское время... Археологи находили очень многие берестяные грамоты. По берестяным грамотам они определяли, какие самые читаемые книги были на Руси. Потому что мы говорим цитатами из тех книг, которые мы читаем, заучиваем. Это неизбежно. Как сейчас молодежь, она говорит цитатами из кинофильмов. А вот по берестяным грамотам установили, что самая читаемая книга от Древней Руси – это «Псалтырь», по которой учили читать. На втором месте это книга «Притч» царя Соломона, уж я не знаю почему, может быть, там много житейских каких-то тем в этой книге, взаимоотношения между мужем и женой, детьми и родителями. И, конечно же, они владели корпусом евангельских текстов. В отличие от западного христианского мира, восточная церковь, православная греческая церковь, никогда не расставалась со Словом Божьим. Если на Западе читали Евангелие на латыни, и со временем люди уже не понимали латынь, то мы с самого начала, принимая христианство, принимали на понятных языках и наречиях. Когда Русь крестили, у нас уже был перевод Библии на старославянском языке, то, что сделали равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. А за богослужением, вы, наверное, должны это знать, за год вычитываются все книги Нового Завета, кроме Апокалипсиса. И читаются прямые книги Ветхого Завета. Поэтому говорить, что наши предки не были образованы, я бы не стал так говорить. С другой стороны, они были очень сильно богословски образованы. Никаких семинарий не было, никаких академий не было, никаких аспирантур не было. Откуда же было образование? Они вслушивались в богослужебные тексты. Богослужебные тексты имеют мощнейшее воздействие на сознание человека именно своей догматичностью, догматической точностью. Богослужебные тексты, они выше любого катехизиса там какого-нибудь, сборника догматических поучений, там, учебников по догматике. Даже есть такие тексты, которые прямо называются, богослужебные тексты, догматики. И они жили вот этими фразами, это была вот их такая реальность, из которой они не выходили. Дай Бог, чтобы вот книжность Старой Руси, она возвращалась к нам. А сейчас с этими интернетами, компьютерами у людей мерцающее сознание. Они сейчас уже кино не могут, дети, смотреть наши больше 15 минут. Посмотрите, как они телевизор смотрят, с канала на канал прыгают. Также и любой информационный поток. Тут посмотрели, как некоторые Библию читают всю жизнь, так они прочитали. Здесь почитал, тут почитал. И нету ни системы, ни цельного восприятия текста. Наша передача подходит к концу. Мы опять поздравляем вас всех с Рождеством Христовым. Сегодня была большая передача на эту тему с 7 до 8 вечера. А теперь помолимся о здравии. Болящие Валентины, тяжко болящие Веры, болящие Марии, Андрея, Галины, Натальи, Андрея, Марии, Веры, Татьяны, Марины, Ирины, Марины, тяжко болящего Сергия, Евгения, Татьяны, Татьяны, Александра, Екатерины, тяжко болящие младенца Марии, Екатерины, Зинаиды, о здравии Ирины, Татьяны, Людмилы, Валентины, также о здравии Галины, Траковицы Марии, Елены, Алексея, Любови, Тамары, Татьяны, Иоанна, Анны, Лидии, Лилии, Анатолия, Ираиды, Георгия, Андрея, Марины, Александра, Нины, Екатерины, Елены. И также опять попросим Господа помочь Наталье, чтобы Господь исцелил ее в ее недугах, и об упокоении новопреставленной Елены, новопреставленной Елизаветы, Льва, Виктора. И, как всегда, я спрашиваю молитву за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю за рабу Божию Ирину и раба Божию Владимира, помогающих здесь нам всем в этой студии.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.